Добрый вечер. Я уже, наверное, рассказывал вам неоднократно о том, что есть анекдоты и шутки российские, которые переводятся на английский язык, а другие, которые не переводятся. Даже те, которые по ситуации переводятся психологически, здесь настолько чужды, что вызывают порой скандальную ситуацию. У меня был случай, я был в гостях у известной актрисы и сценариста, евреев по, так сказать, происхождению. И они попросили меня рассказать какой-нибудь анекдот. Я рассказал то, что мне казалось самым смешным. Это шталмейстер в цирке выходит и объявляет громким голосом: «А сейчас смертельный номер! Человек-еврей!» Это переводится на английский «human Jew». И после этого наступило молчание, и в гости туда нас больше почему-то не звали. Еще в застойные годы ходила невеселая шутка о том, что в принципе все евреи, но некоторые просто в этом еще не признались. И вот сама ситуация, при которой нужно было признаваться или не признаваться в том, что человек еврей, она как бы, к счастью, уходит. Вот. Но, конечно, остаточные волнения какие-то есть. И вот я хочу познакомить вас сегодня с человеком, который не только признался, но это выставил, так сказать, на свое знамя, за что пострадал, судьбой был вознагражден, и сегодня он с нами в Лондоне. Прошу любить и жаловать, Борис Семенович Подольский. Добро пожаловать.
Добро пожаловать. Спасибо, друзья.
Говорят, 7 раз отмерь, 1 отрежь, но в академическом мире 6 раз мерят, а 7-й раз режут, потому что после 6 лет работы профессору полагается академический отпуск на 7-й, кое вы и используете, проводя его в Лондоне и занимаясь какими-то исследованиями, как я понимаю.
Совершенно верно. После 6 лет, не могу сказать, очень напряженной работы в университете, полагается длительный оплаченный отпуск. На сей раз я взял только 1/2, оказалось, это тоже очень много, вдали от дома. И вот я 6-й месяц нахожусь в Лондоне, так сказать, прикомандирован к Лондонскому университету. В основном сижу в библиотеке и провожу довольно интересную, на мой взгляд, исследовательскую работу.
Это школа восточных и африканских языков или нет?
Совершенно верно. Это школа вариантом.
Это Дефикон называется Стадис. Школа, а имеется в виду высшая школа, имеется в виду факультет.
Имеется в виду факультет.
Что ж там такое есть, чего нет, скажем, в других местах?
Вы знаете, ну, Лондонский университет – это фирма, и это школа восточных и африканских студий, она очень солидная фирма. Здесь роскошная библиотека. Действительно, в области чисто моей, так сказать, профессиональной семитологии я мог бы найти в Израиле, наверное, достаточно много. Но поскольку меня интересуют связи, древние, древнейшие связи иврита с индийскими языками, самыми разными, то вот тут я уже натыкаюсь в Израиле на некоторую проблему, которая снимается в Лондоне. Ибо в Лондоне занимаются не только, скажем, Ближним Востоком, но и Дальним Востоком, и Индией, и Северной, и Южной. То есть тут богатейшая библиотека по самым разным языкам и культурам. В то время как, скажем, в Израиле, ну, практически никто не занимается Южной Индией, особенно ее языками. Значит, найти литературу для сопоставлений там было бы много сложнее. Значит, чем я конкретно занимаюсь? Меня интересует этимология, происхождение слов. И поскольку иврит очень древний язык, и он находится в родстве с не менее древними семитскими языками, то, правда, многое сделано. Но любой язык – это море. И даже в русском языке, хотя очень много сделано по истории слов, есть слова, происхождение которых неизвестно до сих пор. Точно так же и в иврите. И вот я взялся проверять и раскапывать происхождение некоторых слов. Иногда удается найти, иногда не удается. Иногда просто находишь совершенно удивительные истории. Ну, в частности, вот, например, история одного слова, я должен сказать, что это еще нигде не появилось в печати, это только, так сказать, мое открытие.
Мы не перехватим и не опубликуем до вас.
Я надеюсь. И это история слова, русского слова. Катка, кадушка. Кто не знает этого слова? Да, но откуда оно происходит? В какой-то степени история этого слова уже зафиксирована в этимологических словарях русского языка, то есть часть пути была проделана задолго до меня. Русская катка восходит к греческому, древнегреческому кадос, с уменьшительным суффиксом кадион, отсюда русская кадь, что означало большой сосуд для жидкостей. Но любой грецист знал, что греческое «кадос» заимствовано из ивритского «кад». И сегодня на иврите «кад» означает «кувшин». Значит, эта часть пути была известна. Меня заинтересовала как раз история ивритского слова. Русское понятно, греческое понятно. Дошли до иврита. Но дело в том, что иврит относится к семье семитских языков. А в других семитских языках это слово неизвестно, кроме арамейского, близко родственного, давно умершего языка. Ну как же так, из всех языков вдруг только два имеют это слово. Стал копаться, обнаружил, что древнейшая форма арамейского слова как раз зафиксировано в аккадском языке или ассирийском, если вы помните, древняя Месопотамия, где-то там за 2000 лет, 1500 лет до нашей эры.
Это шумеры, что ли?
После шумеров. Шумеры были совершенно неизвестного происхождения, но их сменило семитское племя, или точнее народ, аккадцы или ассирийцы, ассиро-вавилон. И вот в этом ассирийском языке имеется слово «канду» с тем же самым значением «кувшин». И в словарях отмечено арамейское. Да, но в арамейском оно не имеет звука «н», значит, а здесь есть. Значит, здесь более древняя форма. Откуда же тогда может прийти, могло возникнуть слово «канду»? И вдруг меня озарило, где нужно искать, и я поискал и нашел. В южноиндийских языках, так называемых дравидийских, тамильские и родственные ему, есть слово кинди. Кинди, что означает опять-таки кувшин. Кувшин для напитков, кувшин для вина. И слово, слова такого рода, они бродячие. Они переходят вместе с данным сосудом, скажем так, как в русском графин немецкого происхождения, бутыль пришла из европейских языков, английская bottle. Ясно, что это не...
Французская бутыль.
Совершенно верно. Точно так же каким-то образом из древнего дравидийского языка, из Южной Индии, это самое кинди пришло в Месопотамию, там по законам арамейского языка и перешло в ай, кинди стало канди или канду, а у это просто окончание именительного падежа в аккадском и в ассирийском языке. Вот вам древнейшая история русской кадушки, катки, которая, оказывается, пришла из древней Индии, по дороге сменила не только языки, несколько языков, но и даже объем, ибо в Индии и даже в иврите это кувшин, ну, на литр, на два. А уже в греческом кадос, вот я сегодня как раз читал очень интересную статью, кстати, бывшего нашего земляка, профессора Хайфского университета Михаила Гельцера, где он четко прослеживает и выясняется, что греческий кадос – это то же, что амфора, объемом в 22 литра. Ну, тогда уже понятно, каким образом этот самый кувшин, превратившийся в 22 литра, стал в русском языке каткой, кадушкой.
Господа, проведя бурные праздники и зачерпывая утром из катки рассол, помните о глубоких исторических корнях этого сосуда и о том, где вы услышали первое разоблачение этого слова.
От Москвы до самых до краев, с южных гор до северных морей, человек пробудет, как хозяин, к необъятной родины своей. Всюду жизнь привольна и широка, точно Волга полная течет. Молодым везде у нас дорога, а река везде у нас почет.
Песня о родине. Знаю, знаю, скажете вы, зачем завел Сева эту песню. Хочет еще двух людей разоблачить. Марка Рейзена, который запевал в ней, и Исаака Дунаевского, который дирижировал.
И написал эту песню.
Но на самом деле вовсе нет. Эта песня просто это знаковый сигнал времени, в котором наш гость формировался и рос, и в котором впервые у него проявились интересы к, так сказать, этническим всяким диалектам.
Сева, а вот вы, даже не подозревая, тоже сделали открытие. Наш гость сделал открытие, видите, катка – это сосуд для вина. А вы сделали другое открытие. Произошло не только изменение значения, но и содержимое катки. Вот по-вашему же, в катке был рассол?
Да.
А ведь должно же было быть вино.
Нет, нет, в катках вино не держит. Вино держит в бочонках. А в катке это именно солят огурцы, правильно?
У меня другое разоблачение. Вот сегодня я открытие подготовил действительно крепкое. Выясняется, что профессор Мориарти, который во всех шерлок-холмских историях сейчас...
Злой гений.
Списан с еврея. Здесь был такой очень изобретательный преступник в Ист-Энде, которого совершенно невозможно было поймать, хотя все знали, чем он занимается, такой мафиози 19 века, исключительно изобретательный, талантливый преступник. Он пару раз сидел, но недолго, потому что не могли поймать.
Да,
вот с него было...
Хорошего мало.
С него списал вот Конан Дойль все это дело.
Главное, что талантливый.
Талантливый был преступник. Он просто был артист этого дела. Ему важно было блестящую операцию какую-нибудь.
Как многие в Ист-Энде себя.
Да. Но мы не случайно песню о родине завели, потому что к концу 50-х, когда такие песни по радио звучали, почти непрерывно относятся ваши первые столкновения с властями и именно на почве вашего интереса к языку.
Да, ну, я должен сказать, что, так сказать, отношение к советской власти и к тому, что высказано в этой песне, у меня довольно рано проявилось несколько своеобразное. Да, где так вольно дышит человек. Мы дышали очень вольно. Мы каждые 4 года шли на выборы, выбирали одного из одного. Mm-hmm. Вот как-то пару лет назад мне пришлось говорить с одним человеком, недавно совсем приехавшим в Израиль. И он удивленно говорил, ну а что, у меня не было ни малейших разногласий с советской властью. Ну правильно, вы выбирали одного из одного, и вам это казалось нормальным. Мне это казалось почему-то очень ненормальным.
Конечно.
Были еще моменты расхождения, и в частности, естественно, по национальному пункту. Поскольку я относился к той национальной группе, которая, о которой предпочитали в эти годы, это даже не конец 50-х, конец 40-х, начало 50-х, либо не упоминать вообще, ибо слово «евреи» звучало... Ну, хуже, чем негодяй. Так сказать, гораздо грубее.
У Игоря Гарика, который ваш сосед в городе, есть такое четверостишее о том, что широка страна моя родная, много в ней лесов, рек и полей. Человек проходит как хозяин, если он, конечно, не еврей.
Совершенно верно. То есть, в действительности чувствовали это очень многие. Не забудем, что еще в годы войны Сталин вывез... ссылку целые народы, дюжину народов, если не больше, и чечены, и калмыки, и крымские татары, в результате пострадала даже наука. Ну, попробуйте писать о, скажем, о тюркских языках. Вы должны упомянуть крымско-татарский язык. А где на нем говорят? В Средней Азии. Какой же он крымско-татарский, простите. И ухитрялись не упоминать чеченцев и ингушей. И их языки не существуют. Вот есть там малюсенький язык в Грузии, в одной единственной деревне. Вот вся группа это представлена тем языком. А два языка, которые вместе насчитывали больше миллиона, ну вот их нету, они исчезли. Евреев это коснулось в другом плане. То, что во многие вузы не принимали, то, что был период, когда ежедневно буквально появлялись статьи о космополитах, и всегда эти космополиты носили фамилии очень характерные. Вот не было среди них ни русских, ни армянских, ни польских, а были исключительно еврейские фамилии.
Ну, а потом было дело врачей?
Потом было дело врачей. И это было, когда я уже был достаточно взрослым. 13 лет, в это время уже все понимаешь. Я помню это жуткое ощущение дела врачей и ощущение в стране, когда ждут погрома. Об этом говорили вслух, не стесняясь, ждали, что что-то страшное должно произойти.
Теперь уже известно точно.
На наше счастье вмешались силы
небесные.
Извне, внешние.
До сих пор неизвестно, какие нет, силы подождите. Вмешались. Нет,
но у меня была тетя Муся, да. Которая прошла всю войну и закончила ее в чине майора медицинской службы, и она работала начальником госпиталя в Саратове. Так вот, по делу врачей, ее тут же, я хочу напомнить, что на периферии все происходило гораздо сильнее и страшнее, чем в таких центрах, как в Москве и Ленинграде. Она таки угодила в тюрьму, ненадолго, но ее посадили.
Да, угодили в тюрьму тысячи тогда, действительно. И действительно, как вы правильно заметили, на периферии старались...
Да,
перещеголять. В Москве еще кого-то арестовывали, только Лубянка могла арестовать. А на периферии это местная власть. Давайте всех загребем. То есть обстановка была жуткая. А у меня, как ни странно, вот такой подход к жизни. Если я должен подчеркивать, кто я и кому я принадлежу. Я с детства не знал идыш, начал его учить уже в те годы мальчишкой, где-то там 9-10 лет. И хотя жили мы в простом рабочем районе, где сплошь были русские семьи, я выходил во двор с книжкой на идыш, садился и разбирал ее. Я не мог свободно читать, я учился читать, но я это делал на виду. Вы говорите еврей? Да, я еврей. Вот я сижу и читаю еврейскую книгу. Если вы читаете русскую книгу, это нормально. Вот я тоже точно так же нормально читаю еврейскую книгу. Потом действительно захотелось заниматься языками и узнать что-то. С одной стороны, мне отец нашел преподавателя иврита, очень пожилого человека, который, собственно, еще в прошлом веке уже стал преподавателем иврита, ему тогда было 80, и он начал меня обучать ивриту. А с другой стороны, мы нашли контакт с израильским посольством. С одним из сотрудников израильского посольства я познакомился во время еврейских праздников осенних в синагоге и убедил его. Он стал передавать нам литературу.
Учебная.
Литература была информативного характера преимущественно и учебная. Был учебничек, точнее, словарь иврита, иврит русский. Была книжка по истории евреев. Такого рода литература. Тем не менее, с точки зрения товарищей Слубянки, все это было, естественно, антисоветской деятельностью. Правда, довольно долго мы продержались, где-то 2,5 года длилась наша деятельность, но в апреля 1958 года мы были арестованы. Мы, это целых 7 человек. Мои родители, я, еще трое наших знакомых в Москве, в том числе учитель иврита, которому было уже 82 года, и мой, наш дальний родственник, который жил на Украине, в Днепропетровске, но который время от времени, приезжая в Москву, получал от нас какую-то литературу.
Ох, я сидел со стариками, особенно в тюрьме, в лагерях, там для них особые были подразделения. Но в тюрьмах старики, со мной сидел один 80-летний старик. Это такой ужас, вот теперь я сам старый человек, я понимаю. Для них это был кошмар совершенный. А арестовывали всех без различия возраста. 80-80, давай, и в общую камеру.
Совершенно да. Верно. И мы таки прошли Лубянку, 8 месяцев на Лубянке, потом еще полгода в Лефортово, пока длился суд, пока все. Кстати, были не только тяжелые, были даже смешные моменты во время следствия. Но вот уже кончилось следствие. Я читаю, каждый подследствие должен...
206-ю.
206-я статья, совершенно верно, ознакомиться с делом. Я читаю, и вдруг в какой-то момент... Допрос старого еврея из местечка Хойники в Белоруссии. Оттуда, из этого местечка, моя мама была родом. Она оттуда уехала, и вся семья наша уехала задолго до войны. Если бы моя мама кончила пединститут московский в 1938, то есть как минимум в 1933 году они уже уехали, причем уехала вся семья. И вдруг допрос старого еврея из Хойник. Скажите, вы знали Баруха Кустановича? Нет, не знал. Допрос окончен. Следующее. Вы знали Баруха Кустановича? Нет, не знал. Допрос окончен. Наконец, третий. Вы знали? Знал. Чем он занимался? Он был пекарем. Скажите, была ли у него наемная сила рабочая? Нет, не было. Работала вся семья. На этом допрос окончен. Они искали социальной подоплеки. Но не может же быть, что просто та хорошая советская семья стала заниматься антисоветчиной. Не иначе обижены на советскую власть. Буржуазию.
Замечательно. Мы в нашей беседе сделаем перерыв. Я должен объявить всем слушающим, что третий раз «Севооборот» выходит в понедельник в сокращенном варианте. И с понедельничными слушателями мы сейчас прощаемся. Оставайтесь с нами все остальные, потому что у нас еще впереди полчаса. И музыка, которой мы закончим эту получасовку, это песня на идиш. Гость наш знает, наверное, больше о ней. Он, может быть, скажет пару слов.
Ломер зинген череберебом. Давайте споем череберебом. Чири-бом, чири-бим-бом-бом-бом, ай-яй-яй, чири-бим, чири-бом, чири-бим-бом, ай-яй-яй. Чири-бири-бири-бири-бири-бири-бири-бири-бири-бири-бири-бири-бири-бири-бири-бири-бири-бири-бири-бири-бири-бири-бири-бири-бири-бири-бири-бири-бири-бири-бири-бири-бири-бири-бири-бири-бири-бири-бири-бири-бири-бири-бири-бири-бири-бири-бири-бири-бири-бири-бири-бири-бири-бири-бири-бири-бири-бири-бири-бири-бири-бири-бири-бири-бири-бири-бири-бири-бири-бири-бири-бири-бири-бири-бири-бири-бири-бири-бири-бири-бири-бири-бири-бири-бири-бири-бири-бири-бири-бири-бири-бири-бири-бири-бири-бири-бири-бири-бири-бири-бири-бири-бири-бири-бири-бири-бири-бири-бири-бири-бири-бири-бири-бири-бири-бири-бири-бири-бири-бири-бири-бири-бири-бири-бири-бири-бири-бири
Und wir singen Kinderlacher, sehen wir uns zusammen. An jedem Dula Freilachen mit Wetterlach, wo es grammen. Die Mama kocht ein Lobschuss und mit Karschen, nimm mit Mädlach. Kinder, Jungen, Bieren, weil wir spielen, singen, Dreilach. Tiribim, Tiribom, Tiribim, Bom, 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 Ai, 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 Tiribim, Tiribom, Tiribim, Bom, Ai, Ai, Ai. Am Ulli sind sie Rebenjugendanten in der Wegen. Mit am Ulli hebt uns ein Bluchen in Gießener Regen. Schreit der Rebe zu der Gmarre, hör euch diesen Wasser. Sie sind alle Hasiden. Chiribim, chiribim, bom, 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 ay, 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 chiribim, 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 bom. ом-ай-яй-яй.
Песня «Черебим, черебом» на языке идиш. Название для меня вполне по-итальянски как бы звучит.
Это, по-моему, универсально.
Но это ничего не значит.
В американском фильме «Черебим».
Оно ничего не значит. Там есть очень интересные куплеты, как Рэбби отправился гулять, и вдруг пошел дождь. Этот уважаемый Рэбби обращается к туче. «Перестань лить на нас!» Туча перестала, все высохли, все остались сухие, кроме него, он остался мокрый.
Мы сделаем в нашей беседе перерыв, потому что коллегам надо доложиться. Свой взгляд на события недели бросит Алексей Леонидов.
Я начну с потрясающего заявления. Дети начинают сознательно врать с того момента, как они начинают говорить. То есть до того, как они усваивают такие концепции, как правда или реальность. Детская ложь принимает очень разнообразные формы, и врут дети по разным причинам. Ну вот, скажем, прячут какие-то вещи и притворяются, что не знают, где эти вещи находятся. Раньше считалось, что для того, чтобы говорить неправду или лгать, нужно понять концепцию лжи. До трехлетнего возраста дети сами полагают, что их разум автоматически распознает правду. А вот в возрасте от 3 до 4 лет дети начинают понимать, что их разум может ошибаться. Исследования показывают, что можно уловить тот самый момент, когда дети переходят от своих наивных убеждений до осознания того, что их разум не является простым зеркалом, в котором отражается реальность. Ранее считалось, что до наступления этого момента дети не могут лгать. Однако доктор Редди из Портсумского университета провела исследование, которое показывает, что дети могут лгать до того, как наступает этот момент перехода из одного состояния в другое. Дети лгут, как только начинают говорить. Выступая на этой неделе на конференции в городе Лидс, доктор Редди сказала своим коллегам, что к 2,5 или к 3 годам дети не просто лгут, но лгут, если можно так выразиться, фигурно. Она проводила такой опыт. Помещала ребенка в комнату, в которой находился один взрослый. Ребенок смотрел, как взрослый прячет какой-то предмет. Затем взрослый уходил, и в комнату входил другой взрослый человек, который перекладывал спрятанный предмет. Когда в комнату снова входил первый взрослый, он спрашивал ребенка, где находится спрятанный им предмет. И вот по ответу ребенка этот доктор, проводящий исследование, могла понять, осознает ли ребенок тот факт, что он говорит неправду или правду. Однако это были опыты в лабораторных условиях. Доктор Редди перенесла опыты в домашнюю обстановку и пришла к выводу, что дети могут лгать, причем лгать очень сложно, до того, как им исполняется 2,5 года, то есть того времени, когда они начинают говорить. Но вот что интересно. Если ребенок лжет, что называется, с честным выражением лица, то человек-левша, простите, я так перескакиваю сразу на совершенно другую тему, далее будет понятно почему, то человек-левша чаще всего не может определить, говорит ли этот ребенок неправду. А вот человек-правша может сразу определить, что этот ребенок лжет. Ричард Вайзман из университета Хертфордшир провел эксперимент по телевидению, в котором принимали участие почти 5000 человек. В телевизионной программе показали 2 клипа. В одном из них ведущая программы дала правдивый ответ, в другом – солгала. Большинство телезрителей определили тот момент, когда она солгала. Но правши одержали верх над левшами. Другими словами, среди левшей 66% определили ложь, а вот среди правшей этот процент был 72,5%. Спрашивается, почему? И вот тут мы возвращаемся к теме нашего разговора с нашим гостем, то есть к лингвистике. Правши одержали верх, потому что они используют левую половину головного мозга, в которой, как известно, находятся центры, управляющие языком и речью. А вот у левшей этот процесс обработки языка и речи распространяется по всей коре головного мозга. И я теперь, после сегодняшнего дня, с большим интересом смотрю на Бублика, своего сына. Когда же он начнет врать?
Спасибо, Алексей. Мое событие недели – это то, что после долгих лет импорта, в конце концов, к продаже запрещена машина «Лада», причем весь ее ассортимент.
Не может быть.
Да, она не подходит больше к европейским стандартам, там, выхлопа или еще чего-то. Поэтому англичане очень по этому поводу сетуют, они лишены возможности, так сказать, дешевых таких шуток. По поводу Лады много ходило здесь анекдотов, таких из любви составленных. Скажем, приходит человек в магазин и говорит: «Мне свечу надо поменять». А ему говорит: «Какая у тебя машина?» Он говорит: «Лада». «Ну, тогда, говорит, махнемся, не глядя». Свечу на машину. И еще вопрос. В машине Ладе сзади, в заднем стекле, подогрев. Для чего? Ответ. Для того, чтобы толкать было теплее. Тем не менее, 350 тысяч машин находится в эксплуатации, и люди, которые их водят, являются убежденными патриотами машины. Они говорят, что это не Rolls-Royce, это не Land Rover, это простая базовая машина, которая сколочена крепко и которую мы ни на что не поменяем. Но вот эпоха эта кончилась.
Я должен сказать вам, что Лада, во-первых, Лада, это здесь она, Лада. В России это Жигули, это экспортный вариант. Поэтому, если кто не знает, так вот учтите, это те же самые Жигули. А во-вторых, машина эта, конечно, довольно крепкая, потому что она сделана из Фиата 124, приспособлена для русских дорог. Поэтому она очень усилена и на Западе ходит долго. Но надежность ее, конечно, невысокая, и все бывает. Однажды у меня позвонил телефон. А слушатели, радиослушатели знают, какая у меня квалификация. Я инженер по автомобильным двигателям. Значит, звонил телефон, отчаянный женский голос сказал: «Извините, вот мой коллега в Глазго дал мне, Мартин Дьюхерст, вы, наверное, знаете, дал мне ваш телефон, потому что я еду из Глазго в Лондон, и у меня вот сейчас в Ньюпорт-Пагнелле остановился Жигули, мой автомобиль Жигули. Пожалуйста, вот механик ничего не может сделать. Может быть, вы ему что-нибудь скажете. А вот машина перестала, я ее завожу, она не заводится». Подходит механик. Я говорю: «В чем дело?» Он говорит: «Да залило двигатель. Явно залило, я не знаю, что делать». Я говорю: «Вот что сделаете, значит. Слушайте меня внимательно. Возьмите отвертку, отверните 5 винтов вокруг крышки карбюратора и поднимите крышку карбюратора немного. Снимать ее не надо, потому что там рычаги всякие. Приподнимите, вы увидите под ней поплавок. На поплавке язычок. Возьмите отверткой язычок, это немножко отогните. А потом все поставьте на место. После этого педаль газа до упора, стартер, и машина пойдет». Он говорит: «Простите, я не могу этого делать». «Почему? Откуда же я знаю, насколько отгибать?» Я говорю: «Умоляю вас, вот отогните и все. Не волнуйтесь, это не та машина». И потом я звоню, это она мне из Лондона: «Я не знаю, как вас благодарить, через 5 минут машина пошла».
Леонид Владимирович, знал бы я, что вы специалист по двигателям. Вы знаете, в 84-м году, когда впервые Трио Ганелина приехала в Англию, я сбился с ног. Я искал какой-то пасик для Лады Ганелина. Какой-то пасек я искал в конечном полгода и потом передавал с какими-то туристами
ему. То, что Леонид Владимирович специалист, не значит, что у него пасек лежит под диваном.
Нет, он мог посоветовать про пасек.
Вы знаете, очень трудно было уже давно запасные части, но я умудрялся доставать для ребят жигулевские запасные части здесь, в Лондоне. Где-то у черт на куличках одна компания, как правило, их имела.
Да. Ну что ж, вы знаете, что делать с карбюратором, если его залили.
Да,
отгибайте.
А теперь Леонид Владимирович, хоть он и мастер по двигателям, но у нас он работает несколько в другом качестве. Поэтому он бросит свой взгляд, вернее, не бросит, а, так сказать, вперед взор в юбилейные памятные даты предстоящей недели.
17 сентября 1657 года, 340 лет назад, родилась царевна Софья, дочь царя Алексея Михайловича, правительница России с 1682 по 1689 год при юных царях Петре и Иване. Вот что писал о ней Вольтер: «Правительница была большого ума, сочиняла стихи, писала и говорила хорошо, с прекрасной наружностью сочетала множество талантов, но все это омрачалось ее громадным честолюбием». Пожалуй, еще и жестокостью. Она казнила командира стрельцов князя Хованского и поставила над стрельцами своего человека Шакловитова. У нее была одна лишь слабость – любовь к князю Василию Голицыну, советом которого Софья всегда следовала. Кончилось это плохо. Молодой Петр I отобрал у нее престол и сослал правительницу в Новодевичий монастырь. В 1798 году часть стрельцов попыталась вернуть Софью к власти, но Петр круто с ними расправился, а Софье до конца дней повелел носить покрывало. Она скончалась в 1704 году, 47 лет от роду. 18 сентября 1772 года, 225 лет назад, произошел первый раздел Польши между Австрией, Пруссией и Россией. К России отошла тогда Белоруссия. Всего, как известно, Польша вынесла три раздела, а если считать и последний, между Гитлером и Сталином в 1939 году, то и четыре. Но, как поется в польском гимне, «Ище Польща не сгинела и сгинать не хочет, дай бог всего самого лучшего и никаких больше разделов». 17 сентября 1817 года, 180 лет назад, родился удивительный драматург Александр Васильевич Сухова-Кобылин. До сих пор мы не знаем, кто убил его любовницу Луизу Симон Диманш, но подозрение пало на него, и Сухова-Кобылин долго сидел за решеткой под следствием. Именно там, в тюрьме, под влиянием бесконечной судебной чиновничьей волокиты, написал он свою самую знаменитую комедию «Свадьба Кричинского», остающуюся по сей день жемчужиной российского театрального репертуара. Ее впервые поставили в 1855 году, и с тех пор лучшие актеры буквально борются за роли Кричинского и Расплюева. Позже Сухова-Кобылин написал еще две пьесы «Дело» и «Смерть Тарелкина», завершившая трилогию. Тяжелая репутация подозреваемого в убийстве оставалась с ним многие годы. Лишь в 1902 году, к 85-му дню рождения, его, наконец, избрали почетным академиком. Еще через год он умер. 19 сентября 1877 года, 120 лет назад, родился крупнейший актер Московского художественного театра Михаил Михайлович Тарханов, родной брат другого замечательного актера Ивана Михайловича Москвина. Тарханов – это псевдоним Михаила Михайловича Москвина. Мне выпало счастье несколько раз видеть Тарханова на сцене, в таких ролях, как Градобоев в «Горячем сердце» Островского, Собакевич в «Мертвых душах», Фирс в «Вишневом саде», генерал Печенегов в «Горьковских врагах». А особенно запомнилась роль странника Луки в пьесе «На дне», которую играли в очередь оба брата – Москвин и Тарханов. Оба играли незабываемо и совершенно по-разному. 14 сентября 1927 года, 70 лет назад, произошло нечто похожее на нынешнюю трагедию с принцессой Дианой. В автомобильной катастрофе в Ницце погибла американская танцовщица Айсидора Дункан, необыкновенная женщина с трагической судьбой. У нее было двое внебрачных детей. От знаменитого режиссера Гордона Крега, постановщика «Гамлета» в Московском художественном театре в 1911 году, и от фабриканта швейных машин Париса Зингера. В 1913 году ее дочь и сын одновременно погибли в Париже, где их автомобиль свалился в Сену. В 1921 году Айседора Дункан приехала в Россию, чтобы организовать студию современного танца. Она ставила короткие сюжетные балеты, в которых танцовщицы выступали босиком и в греческих тогах. В 1922 году она вышла замуж за Сергея Есенина. Он был моложе ее на 17 лет. Их брак расстроился после неудачного турне по Америке и Европе. В 1924 году Дункан переселилась во Францию, а после самоубийства Есенина в 1925 перестала выступать и появляться на людях. 14 сентября 1927 года во время поездки в открытой машине длинный шарф Айседоры Дункан попал в колесо и задушил ее. 17 сентября 1927 года, 70 лет назад, скончался виднейший русский юрист и общественный деятель Анатолий Федорович Кони. В 1878 году суд под его председательством оправдал Веру Засулич, стрелявшую в петербургского градоначальника генерала Трепова. После революции Анатолий Кони не был репрессирован. И до 22 года, до 80-летнего возраста, читал лекции в Петроградском университете. Видимо, такое отношение большевиков к бывшему царскому судье и члену Государственного совета объяснялось тем, что они помнили его приговор террористке Засулич.
Спасибо, Леонид Владимирович. Мы продолжаем нашу тему песней в исполнении человека, которую не надо ни называть, ни разоблачать, потому что вы и так все знаете.
Зачем мне считаться шпаной и бандитом? Не лучше ль податься мне в антисемиты? На их стороне хоть и нету законов, поддержка и нетузиазм миллионов. На их стороне хоть и нету законов, поддержка и энтузиазм миллионов. Решил я и значит кому-то быть битым, но надо ж узнать, кто такие семиты. А вдруг это очень приличные люди? А вдруг из-за них мне чего-нибудь будет? А вдруг это очень приличные люди? А вдруг из-за них мне чего-нибудь будет? Но друг и учитель алкашев по колее сказал, что семиты — простые евреи. Да и это ж такое везение, братцы, теперь я спокоен, чего мне бояться? Да и это ж такое везение, братцы, теперь я спокоен, чего мне бояться? Я долго крепился, ведь благоговейно всегда относился к Альберту Эйнштейну. Народ мне простит, но спрошу я невольно, куда отнести мне Абрама Линкольна? Среди них пострадавший от Сталина Каплер, среди них уважаемый мной Чарли Чаплин, мой друг Рабинович и жертвы фашизма, и даже основоположник марксизма. Но тот же алкаш мне сказал после дельца, что пьют они кровь христиан младенцев. И как-то в пивной мне ребята и сказали, что очень давно они Бога распяли. Им кровушки надо, они по зоопарке. Замучили хады слона в зоопарке. Украли, я знаю, они у народа весь хлеб урожая минувшего года. По Курской, Казанской железной дороге построили дачи, живут там как боги. На все я готов, на разбой и насилие, и бью я жидов, и спасаю Россию.
Владимир Высоцкий, конечно, и песня об антисемитах. Кстати, он в песне говорит о том, что вот поели весь урожай или уничтожили урожай какого-то года. Был случай с моим приятелем, тромбонистом Сашей Морозовым. Он возвращался домой с игры поздно. И в арке, знаете, вот эти ленинградские дома, когда из одного двора входишь в другой, бесконечные арки, да. Какая-то темень там круглосуточная и круглый год, стоял побелевший от пьянства человек. Еле держался на ногах, совершенно каким-то чудом просто. И мертвыми губами успел прошептать проходившему Саше. Это был 60-какой-то год, с хлебом были такие недороды, он сказал: «Жиды всю булку съели». То есть в предсмертном состоянии у человека последняя мысль в голове, как яркий факел блистал.
Ну, если же замечательный был двустиший, если в кране нет воды, воду выпили жиды.
Несомненно.
Да.
Да, но это время как бы проходит, потому что вот, скажем, в Польше, где уже с евреями напряженка, потому что все либо уехали, либо...
Трудно найти.
Трудно найти.
Ну, говорят, там около 10 есть евреев.
Там откат, там просто модно стало изучать иудаизм, там говорить на идиш, изучать еврейскую историю и так далее. Но мы сейчас возвращаемся к нашей беседе, к сроку, который вы получили изучение идиша, и вам сколько же пришлось...
Да, ну, смотрите... Пришлось общей сложности мне пробыть 7 лет в лагерях, так же, как моим родителям. Но они сразу получили 7 лет, я получил 5, отсидел их от звонка до звонка. Через несколько лет я уже был женат, меня пригласили на беседу, точнее, в тот город, где я жил. Приехали гбисты из Москвы, потребовали, чтобы я им дал материал на моих товарищей, остававшихся в Москве и занимавшихся таки какими-то сионистскими делами. Я отказался дать материал, мне быстро сосватали, состряпали хулиганское дело и дали еще 2 года. И тут я уже был в уголовном лагере, но 2 года, к счастью, быстро прошли. А за это время мои родители получили разрешение и уехали в Израиль.
Простите, а первые пять вы сидели не в уголовном лагере?
Нет, это были политические лагеря.
О,
слава Богу,
роскошь.
С уголовниками мы не сталкивались. Насчет роскоши не забудьте, что к политикам относили и военных преступников.
Да,
то есть мы сидели вместе с
полицаями,
полицаями, гестапоцами. Хуже того, большинство полицаев и военных преступников были отпущены Хрущевым в 56-м году.
Угу.
Оставались к моему времени, а я в лагерь попал в 59-м, те, у кого действительно кровь на руках.
Ну да.
Действительно бандиты. Действительно убийцы. И если... Скажем, в первом моем лагере, где я был, на 2000 заключенных было, наверное, 3 или 4 сотни, собственно, политиков, а остальные 1600 были военные преступники. Наименьшее зло были власовцы.
Конечно.
Это не были, как минимум, идейные антисемиты,
ну,
и идейные бандиты. Люди, которые... Советские солдаты, попавшие в немецкий плен и не выдержавшие испытания голодом, холодом и страха смерти, и пошедшие, отправившиеся служить. Но когда сталкивался ты с действительно полицаями, которые принимали участие в массовых расстрелах, то, конечно, это было не самое приятное. С другой стороны, были настоящие политики, очень интересные люди. В принципе, при желании там можно было организовать настоящий университет. Ну, как минимум, гуманитарный факультет, потому что
да.
Были историки, были филологи, кого там только не было.
Вот мой отец сидел в таких условиях, сидел с виднейшими профессорами.
Да, ну что ж, это все отличные условия, и у меня таких условий не было.
Ну, ну, как повезло. Нужно, как говорится, знать, когда и куда сесть.
Надо знать, когда сесть.
А что за работа была?
Работа была разная. Был я в строительной бригаде, в сельхозбригаде, и одно время на мебельной фабрике. То есть нас перебрасывали с одного места на другое.
А шахматные фигурки не делали?
Нет, там где-то делали шахматные фигурки мы не делали, но одно время я был на фабрике, где делали коробки для радиола.
А, ну,
то есть тоже...
Вот очень красиво, да.
Да. Или мебель, табуретки, ну,
опять же,
столы,
опять
стулья.
Опять же, в мои времена таких лагерей практически не было.
Тут меня так и тянет процитировать известный анекдот, где дети говорят папе умирающим: папа, не отвлекайтесь.
Спасибо, спасибо. Да нет, это теща с собой хочет покончить, стоит на окне, выбрасывается и говорит... Не могу больше, не могу. Я выброшу сейчас. Но перед этим я хочу вам, дети, сказать. А зятя говорит: не отвлекайтесь, мама.
Потому что по выходу из тюрьмы вы в 71-м году, то есть не сразу.
Но, не общем, сразу. Да, я какое-то время был в отказе. Но в конце концов в 71-м году нам удалось уехать. Мы приехали в Израиль. И жизнь, как говорится, изменилась из конца в конец. Mm-hmm. На мое счастье, у меня очень хорошая жена, которая пошла на работу инженером и позволила мне заняться любимым делом. Я поступил в университет заново.
Прошел в Москве вы окончили только два курса.
В Москве я окончил только два курса. Потом в перерыве я еще начинал учиться в Институте иностранных языков. 3 года проучился. Так или иначе, законченного образования я не имел. И даже то, что я занимался, это были не мои любимые темы. Я хотел быть семитологом, и я поступил в Тель-Авивский университет на отделение семитологии и общего языкознания. Сделал за 3 года первую степень, еще через 2 года вторую степень, то есть аналог российского диплома, и в конце концов сделал докторат по сравнительному семитскому языкознанию. Занимался я амхарским языком, это современный эфиопский язык, основной язык Эфиопии. Кроме того, я активно занимался исследованием иврита и, так сказать, внедрением его в массы русских эмигрантов, поскольку, особенно начиная с 90-го года, повалила огромная волна российских евреев в Израиль, и для всех у них была большая проблема изучения иврита. Сначала мы с товарищами подготовили самоучитель иврита, перевели с уже существующий с иврита на русский, отредактировали. Затем я написал краткую грамматику иврита, которая пользовалась огромной популярностью, преимущественно в России. Я знаю, что там ее переиздавали пираты, естественно, неоднократно. И в 90-м году меня просто пригласили составить иврит русский и русский ивритский словарь. То есть я не был единственным составителем, я был главным редактором. Словари эти среднего объема, по 26 тысяч слов, вышли в свет, пользуются большой популярностью. Из них сделали еще мелкие словари на 15 тысяч, на 3 тысячи. Короче, это популярная литература. И заодно последние несколько лет я работаю на русской редакции израильского радио. Есть такая русская редакция.
Ну-ка.
Я занимаюсь там консультациями по языку иврит. 3 раза в неделю. Иногда я просто читаю лекции какие-то по грамматике, по истории языка. Самые разные, по истории письма. Но как минимум раза, то и 2 раза в неделю открытый эфир. Нам звонят люди из самых разных концов. Скажите, а вот я наткнулся на такое-то слово, как
например,
его понять?
А вот вы сидите в Иерусалиме все-таки в это время?
Нет, у нас передачи ведут из Тель-Авива. Есть редакция в Иерусалиме.
Ну, главное,
есть, совершенно
там
верно.
Там-то я бывал. Да.
Тем не менее, сегодня есть 2 редакции. Одна в Иерусалиме, другая в Тель-Авиве. И оттуда ведутся живые передачи.
Пример. Угу.
Ну, к примеру, иногда попадаешь в просак. Звонит бабушка и просит... Как сказать на иврите «облепиха»? Ей очень нужно облепиховое масло. Но беда в том, что в Израиле облепиха не растет. Это северное растение. Я нашел латинский термин и сказал ей, спросите в аптеке, вот такой-то латинский термин. Уже сейчас не помню, конечно. Прошел год, и я в аптеке нашел мазь, облепиховая мазь. С надписью ивритскими буквами «облепиха». То есть кто-то уже импортировал из России. Ну, кто же будет создавать специальный термин? Налепили русское язык.
Ну, вот мы возвращаемся к тому, с чего начали. Катку мы как бы разоблачили сегодня. Нет ли еще чего-нибудь, что вы раскопали за эти вот месяцы?
Ну, я лучше расскажу даже не то, что я раскопал, а то, что давно известно, я боюсь, что русской публике совершенно неизвестно. Из церковного обихода все знают слово «аллилуйя». Что это значит? «Аллилуйя, славьте Бога» на иврите. Все знают выражение «осанна». Что такое «осанна»? «Гошана», «спаси же», «спаси нас». «Гиенна» — это «гейном», «долина» в Иерусалиме. Ну, естественно, слова как «бегемот». На иврите «бегема» — это животное. «Бегемот» назвали какое-то таинственное мифическое животное. Но самое смешное, например, что слово «китель», пришедшие из немецкого языка.
Да.
И слово «хитон» из греческого. Оба это ивритского происхождения, точнее, шумерского. Даже в Шумере было это слово означало «ткань», «гада».
Борис.
Пришло в иврит, и дальше...
Сева, наш ведущий, носил этот китель сколько лет,
до встречи в том же месте, в тот же час.